Добрый день, дорогие коллеги и слушатели. Мы начинаем новый сезон подкаста «Жазбол». Последний выпуск прошлого сезона у нас был в феврале, и потом мы взяли небольшой перерыв, так сказать, маленькие каникулы. И вот мы вернулись с новой серией наших эфиров, посвященных разным темам, разным направлениям ритейла, и не только ритейла, которые, надеюсь, будут вам очень интересны и полезны. У нас будет очень много интересных гостей, следите, слушайте нас. Ну, а тема сегодняшнего выпуска – это история успеха в Магнум. И наш специальный гость – это мой коллега из бизнеса. Я бы назвала ее «железной леди», поскольку нужно быть действительно железной и стойкой, чтобы работать в самом эпицентре ритейла и, на мой взгляд, в одном из сложных регионов – регионов «Север». И руководить огромным количеством магазинов. Сейчас, наверное, многие, кто является сотрудником «Магнума», догадываются, о ком идет речь. Да, действительно, сегодня у нас в гостях Елена Зименко, региональный директор «Север» операционного департамента. Добрый день, Елена. Очень рада видеть тебя у нас в гостях. Да, мы бы хотели, чтобы именно ты поделилась своей историей, потому что, ну, действительно, я посмотрела, это 15 лет получается.
2 июня.
2 июня 15 лет. Вот, а в сентябре уже, забегу немножко вперед. В сентябре, получается, ты получишь значок золотой.
Да, это
круто. 15-летие, да. Ну вот смотри, 15 лет, срок достаточно большой. И ты, я посмотрела твою историю. Получается, ты начала свою карьеру в Магнуме заведующего секции в городе Караганда.
Да, абсолютно верно.
Верно, да? Вот. Но давай немножко все-таки начнем с того, что дело в том, что нас слушают не только сотрудники Магнума, как оказывается, но еще любят слушать люди, которые, ну, либо когда-то работали в Магнуме, либо там вообще, может быть, не работали в Магнуме, то есть абсолютно сторонние люди. Немножко им расскажем о том, чем ты сейчас занимаешься, почему пригласили тебя в гости к нам на этот выпуск. Елена сейчас является руководителем центра «Север». Центр «Север» в себя включает 2 города больших. Это Астана и Караганда. Правильно, да?
Правильно.
Вот. И ты руководишь сетью магазинов этих 2 городов. Насколько я помню, сейчас, если по количеству магазинов брать, это более 86 магазинов. Да? Итого вот в 2 городах. Вот на сегодняшний день. Общая площадь, я посчитала, это более 130 тысяч квадратных метров этих магазинов. Ну, то есть вот если попытаться соизмерить все твое хозяйство, за которое ты отвечаешь, да, это вот больше 130 тысяч квадратных метров. И численность персонала, за который, ну, которыми ты, грубо говоря, скажем так, руководишь, и за которые ты тоже отвечаешь, да, как хозяйка, это больше 2500 сотрудников. Верно?
Да, так и есть.
Вот. Получается, ну не знаю, я вчера считала после таких цифр, у меня только один вопрос. Как ты себя чувствуешь? Как ты вообще, Елена?
Как многодетная мать.
Потому что я еще хочу сказать, что на самом деле, с моей точки зрения, Север один из сложных регионов. Ну, это сугубо моя индивидуальная точка зрения. А кто-то может не согласиться, не кидайте мне камнем. Но это мой взгляд, что это на самом деле непростой север-регион, если там сравнивать с югом или с центром. Хотя вроде бы кажется, центр, там больше количество магазинов, да, там сетка больше, исторически она там, да, дольше уже развивалась. Но все равно как-то я север воспринимаю как немножко сложноватый регион. И, ну, вот ты... с виду милая девушка, женщина, и вот руководить такой махиной. Каково это?
Ну, это большой груз ответственности, конечно, в первую очередь. Но мне классно. Классно в этом жить 24/7, быть на связи, крутиться в этом. Это, ну, своего рода даже, наверное, это моя жизнь. Больше, чем работа. Это как семья. Большую часть времени я провожу на работе. Вот. Я всегда стараюсь быть в тренде, всегда стараюсь быть в команде, прийти на помощь своим ребятам, где-то советом, где-то делом, а где-то направляю, где-то подсказываю. Ну, про сложный регион... Каждый регион, наверное, по-своему сложный, он со своими особенностями. Но так как мы северяне, мы уже привыкли, для нас кажется, что это самый классный регион.
Я не сказала, что... Я сказала, сложноватый.
Для нас кажется, что... Ну, когда мы смотрим на другие регионы, нам кажется, что там сложнее, да, потому что ты привыкаешь все-таки к той атмосфере, в которой ты работаешь, к своей команде, к своим людям. Они все равно отличаются. Я могу сказать, что я долгое время проработала в Караганде, и когда я первый раз столкнулась с персоналом в Астане, мне тоже казалось, что это очень сложно, это вообще абсолютно другие люди. Как вообще с ними можно работать? Зачем я согласилась, подписалась на это? Я, наверное, там не смогу. Ничего, прошло время, я адаптировалась. Теперь они для меня такие же родные, как Караганда. Мы вместе с ними ставим цели, идем к ним, достигаем, понимаем друг друга. Вот. Поэтому ну, всегда есть определенные сложности. Есть сложности в работе, наверное, больше с персоналом, ну, с текучкой, с подбором, да. А вот с этим блоком. А все остальное — это работа, операционка, которую нужно ставить, налаживать, ежедневно с ней работать. Тогда ну, какие-то процессы ставятся на поток, становится легче.
Вот. Ну вот если отмечать для себя, да, так, какие я вижу сильные стороны, вот если по регионам, да, мне всегда, что очень нравится, ну вот в Севере, в Астане в частности, это дисциплина. Мне кажется, что у вас очень дисциплинированный, ну вот, либо, может быть, ну вот сами люди, да, такие культурные, ну все-таки Север, да. Холодные, люди суровые. Такие более суровые. И как будто бы более дисциплинированные, что ли. Я на самом деле, я же тоже с севера. Я родилась в Павлодарской области, в городе Кипастус. И я, получается, очень долгое время своей жизни родилась, училась, все на севере. И для меня ну, вопрос там, пунктуальности, дисциплины некой, он тоже ну, как, очень важен. То есть я всегда, там, если тренировка, мне 3 раза в неделю, я должна быть там 3 раза в неделю. Если я не должна опаздывать. Ну, то есть для меня это всегда такие триггеры, которые у меня всегда, как это сказать, для меня невозможно, да, там. И для меня дисциплина, она всегда была на первом месте. И вот, мне кажется, Север, наверное, он сам по себе такой регион, что для, как бы там уже в крови, что ли, эта дисциплина сидит некая. И люди такие более как будто бы дисциплинированные.
Ну, на самом деле, наверное, я здесь полностью соглашусь с тобой, Анар. И дисциплина, она, наверное, это основополагающая всех остальных процессов. Даже пунктуальность, когда ты приходишь на работу, мне кажется, ни один руководитель не может ничего требовать с подчиненного. Если ты сам опоздал, то ты не можешь, да, требовать с подчиненного, чтобы он приходил вовремя. Если ты сам не вовремя сдаешь отчеты, что можно требовать со своих ну, там, сотрудников, со своих подчиненных. Поэтому ну, для меня это, да, тоже приоритетность. Может быть, это многие подумают, что я там немного противная, кто со мной работает. Но для меня, вот если есть четко обозначенные сроки, есть четкий план, то ты должен его соблюдать, не отступать, потому что невыполнение каких-то процессов в определенные сроки влечет за собой определенные проблемы у других подразделений, потому что мы здесь все все-таки одна команда, и все взаимосвязаны, и те задачи, которые ставятся, они же отражаются не только на операционке, да, там это и связано с финдепартаментом, и с бухгалтерием, где-то коммерческий департамент подключается, и HR вплотную, да, не вовремя создали заявки в Skillz, не ждите, что у вас будет персонал, то есть есть какие-то процессы, которые только основаны на дисциплине.
Согласна. Ну вот, и немножко давай все-таки вернемся к тебе, к твоей истории. Ты сказала, что, ну вот и я озвучила, да, что ты начинала карьеру заведующей секции в Караганде. Ты родилась в Караганде.
Верно? Я родилась в Караганде, да.
Немножечко расскажи, ну вот, где ты училась, на кого, кто вообще ты по профессии. Мне всегда интересно спрашивать у людей, когда речь заходит о профессиональном, вот на кого человек учился, и потом понять в итоге,
попал или нет.
Да, стал он или нет.
Ну, повторюсь еще раз, я родилась в Караганде. Для кого-то это небольшой, серый, безликий город. Для меня это город
угольная махина, да, на самом деле.
И вот недавно мы с коллегой были в Караганде, он говорит, ну, когда мы центр будем проезжать, вы скажите. Я говорю, так мы проехали, потому что он очень на самом деле маленький. Сейчас, живя в Астане, я как бы оцениваю масштаб и разницу. Но, тем не менее, все равно для меня это город с душой, где я выросла, где жили мои родители, бабушка с дедушкой. Я училась в обычной среднестатистической школе. Ну, правда, в школе всегда была очень активная вот эта пионер-вожатый, председатель совета дружин, комсомол, вот это вся
история. То есть у тебя уже в школе началось, да, вот это
вся лидерство. Про меня была. Я закончила 8 классов, тогда немножко была другая схема образования. И пошла я учиться в торговый кулинарный техникум. И моя основная специальность была — это бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности. Ну, в целом, как бы, это про торговлю, с торговлей. Но потом был распад Союза, и как бы работы не было особо, да. Вот. И я 10 лет торговала на рынке. Мне не стыдно нисколько про это говорить. Это целый пласт такой моей жизни. Это была такая, наверное, большая школа, большой опыт жизни. И, в принципе, потом, когда я уже там, через долгие годы спустя пришла работать в «Магнум», мне это на самом деле очень помогло, да, и очень-очень пригодилось. Ну, сейчас скажу, почему. А на рынке было много контактов с торговыми представителями. Был такой большой круг общения. И ребята там росли. Ну, сказать, если сейчас вернуться назад, наверное, я бы сделала немножко по-другому и ушла бы тоже в торговые представители, не держала бы эту точку на рынке, потому что тогда ребята очень быстро развивались, становились руководителями филиалов, магазинов. Это было что-то новое. Ну, была какая-то боязнь, что ли, опасение. Думали, что там нестабильно, а на рынке там более стабильно. Потом осознание...
Это интересно, да, на рынке более стабильно, да, а там не стабильно.
Живые деньги каждый день, да, там вроде как бы казалось, что ты там зарабатываешь.
От тебя зависит
больше.
Все только, да.
Да, только от тебя зависит, а тут что-то там, ну, ходят девочки, мальчики, собирают заявки. Хотя ты вроде бы же сам у них товар берешь, да, понимаешь, что у них торговля есть, они на чем-то тоже зарабатывают, ну, какая-то стена была. А потом вот из них... Один из моих знакомых, торговых представителей, быстро шел по карьерной лестнице и... стал директором филиала «Прим». Вот. И тогда он меня позвал уже к себе торговым.
Да, и я для слушателей скажу, «Прима» — это FMCG-сектор, это дистрибьюторская компания, которая поставляет товары для многих сетей Казахстана.
Да, и вот я ушла в «Приму», и через какое-то время его позвали работать в «Магнум», возглавить второй филиал в компании. Тогда был, это был 2009 год.
Карагандинский, да?
Карагандинский, да. Был только АФ-1 у нас, и вот открывали КФ-1. Как мы попали в «Магнум», да, если сказать. Мы шли не на «Магнум», тогда мы даже не знали, ну, что это такое. Мы шли за руководителем. То есть за человеком, с которым мы много лет отработали, с которым был контакт, и мы шли за ним.
Сейчас он не работает, да?
Сейчас он не работает, да. И вот тогда, когда он нам объявил, что он уходит в «Магнум», мы спрашивали, что это такое, он говорил, ну, это супермаркет. И как бы, ну, тогда вот, наверное, появилось желание пробовать что-то новое, что-то другое, как-то изменить свою жизнь. И мы спросили, можно с вами? Он говорит, ну, подайте резюме, я не знаю.
И... Это был первый супермаркет в городе?
Да,
или
это был
момент?
Первый, и сразу «Гипер». Ну, тогда и открывали только в основном.
Ну да, в основном большие,
да,
супермаркеты.
Остальные форматы уже чуть-чуть попозже появились. И в целом я не собиралась идти на заведующего секции ни поколения, ни каких-то других секций. Я хотела пойти на должность администратора торгового зала, потому что в моей голове была картинка администратора торгового зала одного из торговых домов Караганды, где очень красивая женщина на высоких каблуках раздает указания всем сотрудникам. И кто меня давно знает, у меня есть такая история. Я увидела очень красивые босоножки в магазине, и мне муж говорит, купи, но если ты хочешь, купи. Я говорю, вот если меня возьмут «Магнум» администратором торгового зала, я куплю эти босоножки, на открытие приду в эти босоножки. Тогда я просто не знала, что «Магнум» — это про кроссовки.
Это про, да, да.
Да. Вообще никак не про босоножки. А потом мы проходили собеседование с операционным директором. И потом, когда уже там несколько этапов собеседования было пройдено, уже тогда меня пригласили, ну, на должность заведующего секции поколения. Вот. И я согласилась в омут с головой, не зная ни что я буду делать, ни чем я буду заниматься, но рискнула.
Хотелось новое узнать.
Да, хотелось новое, хотелось уже уйти от рынков, от всех фирм, хотелось куда-то двигаться. Уже тогда было понимание, что за супермаркетами будущее, что от всего того, чем мы сейчас занимаемся, нужно отходить. Вот. Ну, было же огромное желание учиться, познавать то, с чем придется нам столкнуться. Вот. Ну и возможность была, мы стажировались на АФ-1.
Угу. И сюда приезжали в Алматы?
Мы сюда приезжали, на две недели.
Угу. И как первое впечатление вообще от супермаркета, от компании? Вообще первые дни свои помнишь, когда ты
вышла на работу? Да, мы пришли, были ребята заведующие секции, и уже тогда, кто сейчас только пришел в компанию, могу сказать, что уже 15 лет назад, когда я пришла, шли разговоры про автозаказ. И заведующие секции АФ-1, которые на тот момент работали, они смеялись над нами. Мы же были стажеры, ничего не знаем, а они же уже год отработали, у них там опыт есть. И они говорили, это наш автозаказ приехал. Садитесь и набивайте заявки. А на тот момент мы работали в программе Джестери. Очень долго не могли запомнить, там стрелочка вправо, стрелочка влево, там заказник, приходили люди. А ребята для нас казались просто мегапрофессионалами, потому что они разговаривали с торговыми. Мы не понимали, да, о чем они говорят. И вот я упомянула о том, что опыт рынка мне пригодился, в чем я очень хорошо знала товар. Как раз-таки бакалейный товар я знала прекрасно. И когда заведующий секцию, у которого я стажировалась, Даниил его звали, он говорил про какие-то вещи, я хотя бы понимала,
о чем речь,
да, что это за томат, что это за чай, как выглядит это масло, про что мы сейчас разговариваем. И когда в эти моменты мы там отрабатывали промо-заказы, я понимала, какой товар на самом деле востребованный, а какой нет.
Ну, классно.
Где-то житейский опыт пригодился. Вот. Очень много работали в зале мы. Ну, еще хочу отметить, хотелось получить знания, поэтому мы не только рассчитывали на ребят, которые нам давали информацию. Стажировать — это всегда сложно. Да, это определенная нагрузка. У тебя есть своя работа, а тут ты еще должен безумку кому-то все время рассказывать. Но так как хотелось очень много знаний получить, мы много работали в зале и больше со старшими продавцами. Тогда была немножко другая
структура.
Да. И вот ребята, старшие продавцы, им огромное спасибо. Они нам давали абсолютно всю информацию. Мы разговаривали с персоналом очень много, потому что понимали, что потом придется вернуться к себе. Там наставника
нету. Там ни у кого нет ни опыта, ничего, ни информации. Ты самостоятельно должен быть это все.
Но со своим наставником, вот с Даниилом, мы долго были на связи уже после того, как я работала даже самостоятельно. Я по всем вопросам ему звонила, и спасибо огромное. А очень яркие впечатления у нас остались от локальной инвентаризации. Она проводилась в ночь. Мы больше, наверное, даже впечатления не от самой локальной инвентаризации остались, когда мы стажировались, а от того количества людей, которые ночью были на АФ-1. И здесь разница городов. Караганда — город спокойный, а Алматы все-таки такой
более движниковый.
Да. И мы не понимали, что все эти люди в 2 часа ночи делают.
Что происходит.
Да. С нами даже была девушка Татьяна, она стажировалась на ДСО гастрономии, она подходила к покупателям и реально спрашивала, а почему вы приехали сюда в 2 часа ночи? Он говорит, ну как, пробки сейчас там спокойные, можно закупиться. Для нас это был прям такой эмоциональный взрыв, мы не понимали, зачем это происходит.
Ну, кстати, да, тогда действительно, если сравнивать, сейчас это такое количество супермаркетов разного формата, что ты можешь в любое там время пойти, и, по-моему, ночью редко кто сейчас делает закупы, а вот много лет назад я помню вот эти ночные выезды, что-то сама так делала, мы выезжали там в выходные, желательно ночью, чтобы очереди были поменьше. Я помню на F1 именно, потому что тогда это был самый большой супермаркет в Алмате. Да, вот это, когда ты один раз там на месяц полную тележку закупаешь.
Сейчас уже
время, слушайте, меняет все на самом деле. И в том числе и культуру покупок, культуру вообще потребления товаров и потребления еды. Да, очень сильно повлияло. Я просто, знаешь, еще что хотела отметить. Многие, мне кажется, кто никогда не сталкивался вообще с внутренней средой магазина, не понимают, что такое ритейл. Ну, то есть они как думают? Ну, что магазин, касса, товар, как бы условно, что там еще интересного может быть? Но очень характерно это было видно, когда мы в Петропавловске развивали сеть. На самом деле, когда люди садились Я просто вот для людей, которые не представляют, в ритейле огромное количество систем и программ, в которых находится вся информация, да, о товарах, о движении товара. И эти все системы настолько современные. И я помню, что когда мы развивали сеть в Петропавловске, и люди, которые впервые принимались в Магнум, входили на работу и раньше не работали в крупной сети, у них были большие глаза, а что еще надо и в системе уметь работать, да, еще и в такой сложной. И мне кажется, многие не понимают, что на самом деле ритейл – это огромное количество различных автоматизированных систем, цифровых систем, и это системы современные, это где-то и огромные программные, похожие, да, там на Oracle базы данных и так далее. И со всем этим, чтобы с этим работать, на самом деле нужны действительно очень хорошие навыки и огромное, наверное, один из основных навыков – это все-таки навык обучаться. И это важно. Что я говорю, когда в каких-то регионах развиваешь сеть, ты видишь, как люди удивляются иногда, это что, не только заказ состоять? А нет, и не только товар выставлять, а это в большей степени работать с базами, с данными, с заказами, с автозаказами, с остатками, да, с инвентаризацией. И это все очень сложные системы, все очень сложные процессы. Вот, но это немножко лирики о том, что на самом деле ритейл интереснее и больше, чем кажется на первый взгляд. А сколько ты заведующей секции проработала в Караганде?
Я проработала 1,5 года. Угу. Вот. И мое четкое убеждение, что хорошим заведующим секцией можно стать, когда ты отработаешь хотя бы год. Угу. Только почему? Через год я поняла, что делать, как правильно. Скажу почему. Потому что я отработала полный цикл всех праздников. Угу. Это Новый год, 8 марта, угу. Наурыз, Пасха, 9 мая. Угу. Абсолютно все праздники. И тогда ты понимаешь... Какой товар востребован? Как правильно тебе сделать заказ? На какой товар сделать больше акцент, на какой меньше? Как распределить людей, нагрузку на людей? Да? Вот. И тогда ты к следующему циклу, так скажем, ты готов.
Уже готова.
Да. Ты уже понимаешь, что ты будешь с этим делать.
Ещё плюс сезонность же.
Плюс сезональность. Плюс еще большой стресс у меня в первый год был, когда мы проводили комплексную инвентаризацию. Mm-hmm. Мы открылись 29 августа, и в январе у нас была уже комплексная инвентаризация. Вот тогда я, как заведующая секции, четко увидела свои ошибки с заказом. Mm-hmm. Потому что жвачки было... все мелкоштучки, которые сложно считать, жвачки, бульонные кубики, тик-таки, батончики шоколадные, их было столько, что, наверное, всю Караганду можно было накормить, там, разбавить кубиком. И вот тогда я, когда сама я руками все это посчитала, посмотрела на эти объемы, это был большой урок. Я сделала работу над ошибками, быстро все вернула после инвентаризации. И сделала там несколько табличек для того, чтобы считать, сколько на кассу помещается, сколько на полку, сколько я продаю. Ничего лишнего мне не нужно. Такие уроки, они потом дают тебе возможность принимать правильные решения, быть уверенным, в своих действиях.
Действительно, на самом деле. Хотя сейчас тоже это изменилось, да. Сейчас можно, в принципе, поработать заведующим секцией там от 3 до 6 месяцев и попробовать двигаться дальше.
Сейчас немножко другие возможности, другие программы, другие системы, в которых мы работаем. Угу. Сколько сейчас программ у нас только в ТСД появилось, да, где ты все видишь.
И где, наверное, еще тебе не нужно.
Когда сейчас ты говорила про ритейл, про то, что там все завязано много процессов, про автоматизацию. И вот если говорить про продавцов, у нас же не просто сейчас продавец, который пришел, и
расставил,
взял товар расставил и ушел. Да, для молодежи это сейчас огромная перспектива и возможность. Просто не все это осознают и понимают. Да. Мы же учим, даже там, возвращаясь опять же к тому же ТСД, научиться там работать, понимать и осмыслять все цифры, которые там видишь, и все действия, которые ты правильно делаешь, это уже ступенька вверх, потому что те ребята, которые с этим грамотно работают, они не остаются незамеченными. И это же и опыт. Пусть ты не останешься в Магнуме, в любом случае ты получил большой опыт, который потом понадобится тебе в дальнейшем в твоей трудовой деятельности.
Согласна, да, абсолютно. И то, о чем мы, когда в магазинах бываем, сталкиваемся с молодыми специалистами, и это в том же Петропавловске, в частности, когда мы выезжали, тоже очень много разговаривали и говорили: ребят, у вас сейчас уникальная возможность вообще увидеть, как работает современная компания, как работает современный ритейл, и научиться очень многому. Я говорю, пусть вы придете на пару-тройку лет, пусть вы не собираетесь там магнами всю жизнь работать, но вы за эту пару-тройку лет вы научитесь таким вещам, вы научитесь такими программами работать, что даже если вы потом будете вообще не в ритейле, то эти навыки вам очень сильно помогут в любом другом бизнесе, неважно где. Действительно так. Хорошо, ты проработала 1.5 года заведующей секцией. Что потом решила?
Потом была освободилась вакансия заместителя директора филиала.
Угу.
И директор, который на тот момент руководил магазином, он предложил мне эту должность. Да. И на самом деле я не сразу согласилась. У меня было какое-то опасение.
Почему?
Ну, возможно, даже оно было больше из-за руководителя. Ну, как бы мне не хотелось с ним более тесного контакта. Были какие-то сложные отношения. Вот. Но спасибо девочкам HR, которые работали. Они меня убедили и сказали, надо попробовать. Вот. Я проработала заместителем директора тоже 1.5 года. Были определенные сложности на первоначальном этапе, наверное, это было больше связано с командой.
Угу.
Потому что еще вчера ты с ними сидел в кабинете
на
заведующем секции на одном
уровне,
а сегодня ты приходишь и там ставишь задачи. Где-то, возможно, они там неумело вначале, да, ставились, где-то я не могла им дать отпор. Вот на Караганде команда со мной отработала в общей сложности, если так взять, 10 лет. То есть там регион долго не развивался, и люди работали стабильно. Поэтому уже все были матерые, так скажем, с характером, да, уже...
Все опытные.
Да, все опытные, да. И мне пришлось немало над собой поработать, чтобы завоевать их уважение, уже как руководителя, который стоял на ступеньку выше.
А что ты делала, чтобы заработать уважение команды как лидер?
Я всегда вникала в вопросы, которые были. У меня была очень хорошая база знаний. Я могла почувствовать, где мне врут, где мне откровенно там доносят неверную информацию. Поэтому я всегда сама владела цифрами, владела ситуацией, и они понимали, что со мной этот номер не пройдет. И нужно готовиться ко встречам со мной, что я провожу их неформально, то есть я буду спрашивать. Вот. Но потом, наверное, ребята все-таки поняли, что я не пытаюсь стоять над ними. Я с ними делаю одну и ту же работу, с ними в команде у нас одни и те же задачи. И когда я через 1.5 года, меня уже назначили директором, то там я уже чувствовала, что команда была со мной, и это было много поздравлений, много эмоций таких.
Все, она тебя поддержала.
Да, доброжелательных уже. Я первые 1.5 года работала без замдиректора, то есть я одна была на магазине. Огромное спасибо команде, она меня не подвела, была всегда со мной, мы слаженно работали. Я прям в тот момент я прям чувствовала их поддержку, и они, наверное, были рады, что пришел не человек со стороны, а все-таки мы те, кто вместе
внутри,
выросли. Да, вот. Дали возможность уже и другим ребятам на ЗДФов переводиться. Уже там начала структура меняться, у нас появились там РАН, там
новые РП, должности.
Там немножко новые должности стали вводиться, ребята стали тоже расти. И в целом мы работали классно. Классная атмосфера была. В какие-то периоды я понимала, что достаточно одного взгляда, чтобы люди поняли, что ты хочешь. Ты идешь по залу, посмотрел на человека. И
он уже все
он
понял.
Он уже понял, да, что нужно сделать. Кстати, у нас была еще очень классная команда мерчей. Некоторые из них до сих пор работают. Магазины в Караганде, они же подо мной. И я когда бываю, мы там с девочками общаемся. А вот с кем-то я даже переписываюсь там в WhatsApp, в Инстаграме. И они тоже всегда были... Мы их и не оставляли без внимания, никогда там магазин жил своей жизнью, у нас были какие-то творческие конкурсы, мы всегда весь персонал, всех мерчей вовлекали в свои мероприятия для того, чтобы они не ощущали, что они отдельно, а мы отдельно. Потому что это тоже
что
наши
вы в одной
руки.
Команде да, и да. работаете над одной задачей.
Да.
Понятно. Скажи, ты вообще, когда пришла в Magnum первый раз заведующим секциям, ты тогда думала, что я буду делать через 3 года? буду ли я, ну, задумывалась о том, чтобы стать директором магазина?
Ну, думаю, что когда только на начальном этапе я пришла, я об этом не думала, потому что для меня было первостепенно вначале понять то, что, ну, тот блок, который мне доверили, да, потому что все новое на самом деле, ну, это новое и для города было, потому что никто же не было таких сетей, ну, там, пойти у кого-то спросить, там, ты не можешь, да, вот. Но отработав какой-то этап, я однозначно поняла, что буду двигаться дальше. Что я смотрела на ребят, которые тогда, ну, были в головном офисе, так скажем, да, которые наши руководители, там, другие департаменты. И я думала, что, ну, я не хуже, я смогу, почему бы нет, да, и мне нужно однозначно двигаться дальше. Впереди целая жизнь, она, ну, должна быть интересная, насыщенная. И у меня есть еще один мотиватор, сильный, так, я про какой? Него обязательно скажу. Это моя дочь, она всегда говорит мне о том, что ты сможешь, ты должна, ну, это твое, почему ты не хочешь двигаться. Там. Волшебный пендель, так скажем.
Ну, это все вот про то, что я отвечала на вопрос, а справлюсь ли я, да? Ну, как бы ты понимаешь, что ты справишься. А если говорить о мотивации, ну, то есть что у тебя, ну, вот зачем тебе нужно было быть директором магазина? Ты же могла, по идее, получить опыт, ну, не знаю, пойти в другую сферу расти или там, не знаю, в другую компанию. Почему хотели, ну, что мотивировало оставаться?
А я не хотела в другую компанию. Ну, на самом деле не хотела в другую компанию. И никогда, ну, вот если сейчас меня спросят, если бы я уволилась и куда бы я пошла, да, я не знаю. Я настолько здесь приросла, прижилась, и настолько считаю, что Magnum — это про возможности и про достижение своих целей и про развитие, что я никогда, у меня не было мысли идти развиваться в другой компании. Вот. Мне хотелось здесь.
Тогда же ты еще не приросла, всего 3 года. Ну, условно, да, там 3, да, больше 3 лет.
Ну, был определенный комфорт, были руководители, с которыми я работала. Мне вообще в целом на протяжении всей моей трудовой деятельности в Magnum везет с руководителями. Мне, ну, как бы всегда люди, которые отзывчивые, которые, наверное, ну, видят во мне потенциал, доверяют мне. И хочется этим отвечать и, как бы, показывать результат. И, как бы, ну, хотелось здесь, не хотелось где-то. Хотелось и здесь доказать, что я могу гораздо большего здесь. Зачем мне уходить куда-то?
То есть ты понимаешь, что ты еще себя не реализовала здесь, да, в компании, ты хотела дальше добиваться.
Да, могу и здесь и компании дать, и от компании тоже, ну, взять. Было всегда есть чему учиться. Операционка на самом деле это такая история, где всегда, каждый день что-то происходит, что-то новое, и перед тобой всегда есть какая-то новая задача, на которую ты должен найти решение. Тебе никогда не скучно, не грустно, ты всегда в движении. И, наверное, когда люди говорят о том, что «ой, я устаю, вот 24/7 я на связи», но это же уже как часть меня. Наверное, если мой телефон будет молчать месяц, я, наверное, ну, уже там с ума сойду, что происходит.
Ну, неужели не хочется иногда, чтобы он не звонил 24/7?
Хочется, и есть такая там присказка, да, наверное, там, я в день 3 раза увольняюсь, потом 3 раза устраиваюсь. Да, там, не бывает ли у нас, так скажем, ну, нельзя назвать срывами, но кажется, когда сложно, да, бывают такие моменты, когда кажется, блин, сложно, все, я не могу, я, наверное, выгорела. Потом, ну, нужно взять паузу, посидеть, подумать, взвесить все за и против, подумать, почему у тебя такая мысль возникла. Ну, наверняка это возникает зачастую, когда там какая-то сложная задача, да, тебе кажется, что ты не справишься. Нет, просто нужно выдохнуть, немножко подумать, перечитать несколько раз текст письма, да, который вел тебя в какой-то ступор. Решение обязательно придет. Ну, потом всегда же можно попросить совет, спросить. Я не боюсь, не считаю, мне не стыдно спросить у своего руководителя или у своих же подчиненных, что ты об этом думаешь. Я не поняла, задачу, я не знаю, как это сделать, ну там, помогите, натолкните на какую-то мысль. Uh-huh. И я всем своим подчиненным всегда говорю, вы лучше 10 раз спросите, но сделайте один раз правильно. Не тратьте свое время, свой ресурс на то, чтобы сделать так, как вы подумали, а кажется, это неправильно. Uh-huh. Стыдно позвонить Игорю Александровичу, но кто не знает, это операционный директор компании, и сказать...
Да, привет, Игорю.
Да, я вот тут не поняла, объясните, или, блин, ну вот реально, подскажите, мы с ним обсудим, и решение иногда для нас обоих приходит такое неординарное, возможно, про которое ни Игорь не думал, ни я, и вот оно на поверхности лежит, и дальше уже как по маслу. Поэтому, конечно, мы все живые люди, там эмоции тоже
бывают. Да, бывает такое. А вот бывает, что когда много лет работаешь в одной компании, такое, что как будто бы каждый день повторяется, что ты как белка в колесе, нет.
Как день сурка?
Да, да. Что ты делаешь в такие моменты?
Бывает, но это очень быстро проходит. Это опять же про операционку. Про то, что здесь все настолько меняется, что тебе кажется, что утро твое начинается абсолютно спокойным, и уже через полчаса ситуация кардинально меняется, как бы, и ты
Еще вчера не было никаких ТСД.
Да, да, да. Это еще вчера казалось, что рутина, а сегодня кажется, что ты уже.
А сегодня уже новая игрушка, и нужно освоить. Или там еще вчера не было быстродела, сегодня уже есть быстродел, и нужно осваивать. На самом деле, да.
Я проработала в должности директора 6,5 лет. Вот. И когда я приходила на этот магазин, когда я подходила прям к самому магазину, я иногда думала, да что мне здесь уже делать? Я здесь уже все знаю. На следующий день у меня мысли уже другие были. Я подходила и думала, 11 тысяч квадратных метров. Блин, сколько я здесь всего не знаю. Поэтому в нашей сфере, мне кажется, рутина, она быстро уходит, и все время какие-то новые задачи, движения, развитие, новые отчеты. Даже в одном отчете ты можешь каждый день находить для себя какие-то новые цифры, с которыми тебе нужно поработать для улучшения твоих показателей и в целом ситуации на магазине. Там, сегодня ты работал с колонкой А и смотрел там только процент проверенных ценников. Завтра ты работаешь с процентом некорректных ценников, а послезавтра ты смотришь, почему... Вот один и тот же отчет, активная матрица на магазинах, вдруг она на одного формата отличается. Поэтому
каждый день что-то новое.
Каждый день
происходит.
Что-то новое. Главное не упускать эти моменты и иметь желание с этим работать и погружаться в это. Конечно, если люди не готовы на это обращать внимание, мне кажется, таких в команде у нас нет. Это просто невозможно, потому что мы настолько бежим вперед и настолько стараемся все автоматизировать, и настолько стараемся быть в тренде, что те люди, которые не хотят в это погружаться, им с нами точно.
Мы уже понимаем, что просто не там находятся.
Они не смогут с нами работать.
Хорошо, получается, директор магазина ты проработала 6,5 лет. Что за 6? И что дальше? 6,5 лет.
А дальше...
Какие мысли?
Можно было попроситься, наверное, в ГО, тогда появлялись должности руководителя продаж, но был страх переезда в другой город. Наверное, привязка к семье, то, что все в Караганде. И поэтому работала, другого ничего не было. И потом в определенный момент было собрание директоров в Алматы, был тренинг, потом собрание, и рассказывали о новой структуре, которую планируют внедрять в компании, и появилась должность территориального директора. Мы сказали, что вот она появится, и была возможность как раз-таки работать на севере, не меняя локацию.
Не переезжая, в Алмату.
И вот тогда, это первый раз было на моей памяти, когда сказали, что все желающие могут подать заявки на должность территориального директора. И я рискнула. Я подумала, что вот это как раз, наверное, то, чего я ждала, чего я хотела.
Зачем?
Хотелось идти дальше.
Территориальный директор, просто коротко, кто такой территориальный? Территориальный директор, который отвечает за несколько магазинов. Мы это называем кустом, да, условно. Это может быть там порядка 8 магазинов, да, по-моему.
От 8 до 13.
От 8 до 13 магазинов. И ты отвечаешь полностью за эти магазины, за их финансовые показатели, за их процессы, за эффективность, за людей, за укомплектованность. Вот... И зачем тебе это? Это же такая ответственность, это такие деньги, если посмотреть, да, там на товарооборот этих магазинов, умножить их на 12 месяцев в году и понять, какую цифру ты видишь, и ты отвечаешь за товарооборот вот этот годовой, за вот эти вот миллионы, миллиарды денег, да. Зачем?
Что? Дальше, показать себя, поделиться своим опытом, просто... Я поняла, что на том магазине, который мне компания доверила, я уже сделала все, что могла. И, возможно, и магазину нужно уже было новое дыхание какое-то, да, придет другой руководитель, может быть, что-то привнесет. А у меня были отлажены все операционные процессы, у меня была стабильная команда. Вот. А мы два раза, если я не ошибаюсь, брали кубок, как раз-таки компания нас награждала за то, что... за лучшую постановку операционных процессов в компании. Вот. Поэтому хотелось эти знания отдать другим.
Ну, а не страшно было? Ну, это же вот отвечать за эти цифры, отвечать за людей, за все.
Ну, а что страшно? Не страшно? Да. Нет, не страшно. Хотела, ну, есть амбиции, которые хотелось реализовать, показать, что, опять же, я смогу. Потом там было... Было желание, опять же, получать новые знания и новый опыт. Угу. А это было открытие магазинов. Это отдельная история. Там человек, который открыл хоть один магазин, он уже становится на ступенечку выше, потому что...
Он почти бог.
Да, он с нуля. Ну, и тогда мы же так магазины активно не открывали. У нас не было, так скажем, набитой руки и таких поставленных процессов, как это делать. И это на самом деле был такой... сложные моменты, здесь ты начинаешь все с нуля, вот за оборудование, персонал, выкладка, планограммы, заказ товара, поставки, обучение персонала одновременно, да, которые ребята приходят, ничего не понимают, вот. И плюс в тот момент у меня появилась возможность еще захватить кусочек Астаны, то есть ну, часть моих магазинов была и в Астане. И вот тогда это была уже возможность еще поработать с людьми другого менталитета, который, казалось бы, 200 километров между Астаной и Карагандой, но тем не менее это абсолютно разные люди, разный ритм жизни. И сейчас ребятам в Караганде, я говорю, вы прям на лайте живете, потому что ну, Астана живет в другом ритме, там абсолютно все по-другому двигаются, и задачи даже выполняются абсолютно по-другому. Вот. Ну, хотелось попробовать себя, почему кто-то, а не я. Я считала на тот момент, что я уже из, так скажем, штанов директора выросла и могу двигаться дальше. Меня ничего не обременяло, у меня взрослая дочь. Была возможность, так сказать, уделять время себе, своей карьере. Ну и давайте еще, как бы скажем, есть еще одна составляющая, она немаловажна для каждого человека, это и моя материальная заинтересованность. У меня была возможность заработать больше и... А свои личные цели тоже, ну, какие-то реализовать.
Которые
да,
реализовать
да,
можно.
Абсолютно, Поэтому я год проработала территориальным директором, когда каждую неделю практически ездила в командировки. То есть я вела два города, Караганду и Астану. И через год, тогда был Саша Стайков операционным директором, он мне сказал, что нужно осесть в Астане и Караганду отдать другому территорию и уже заниматься только Астаной. Когда мы уже начали больше открывать, там город стал развиваться, нужно было полное погружение и присутствие в этом регионе. Ну, в тот момент, наверное, для меня тоже был немножко стресс, то, что мне пришлось переехать, и я одна жила в Астане. Это, наверное, месяца три меня колбасило, так скажем, там, триггерило, потому что каждый вечер я приходила, и дома была я одна, была я и стен.
Другой город, другие
да,
люди.
Да. Вот. Ну, ничего, я с этим тоже справилась. Как бы я понимала, что сейчас компания доверила мне очень как бы, важные объекты, и у меня есть определенные задачи. Я не могла подвести своего руководителя, ну и свою репутацию в том числе, да, потому что не слабачка сдаваться из-за того, что там меня, я переехала в другой город, и мои показатели как-то снизятся, да, там я меньше стану погружаться. Нет, абсолютно нет. Да, было сложно. Команда опять другая, новые директора, мы их подбирали, было много внешников, которые ничего не знали, но были и такие.
И да, их которые, нужно было учить.
Их нужно было учить, им нужно было очень много времени. Ну, тем не менее, работали.
Вот если говорить про достаточно большое время, получается, ты проработала на разных позициях, да, там заведующий секцией, директор магазина, территориальный директор, региональный директор. А если говорить про проблемы либо какие-то истории, которые тебя, ну, вот вспомни, которые вот ты прям запомнила и до сих пор их помнишь. Ну, вот я прям очень много историй помню, которые меня, на самом деле, каким-то важным вещам научили. Я периодически об этом вспоминаю. Думаю, вот если бы, то, наверное, я бы тогда сделала вот так по-другому. Но с учетом этого опыта я сейчас уже понимаю, как не нужно делать или как нужно делать. Вот были такие истории, которые ты до сих пор помнишь?
Да, однозначно были, и их тоже немало. Но вот две ярко запоминающиеся, наверное. Первая история была, когда я работала на позиции директора, меня только поставили. И сотрудник ревизионного отдела, она пришла, на эмоциях мне стала там жаловаться на заведующих секций. И я, не разобравшись в ситуации, выслушав только одну сторону, побежала к заведующим секции, сломя голову, начала там шашкой рубить, махать. В итоге ситуация выглядела совсем по-другому. Причем с этим же человеком я дважды наступила на одни и те же грабли, и только на третий раз, когда она ко мне зашла, я сказала: «Стоп, давайте будем разбираться». Это был для меня урок как раз-таки в том, что нужно всегда выслушать обе стороны, разобраться и потом принимать решение, а не собирать, так скажем, сплетни и махать сразу шашкой. И еще была одна история, когда меня поставили только директором на Астану. Я вообще абсолютно не знала директоров, которые мне достались, там замдиректоров, которые мне достались. И было собрание, я как бы вклинилась, так скажем, в собрание на филиале. И замдиректора девочка говорит: шел разговор, я вообще в него случайно попала, там вообще просто не ту дверь открыла, да, как сейчас там говорят, зашла, и она так ко мне повернулась и сказала: вот, Елена Викторовна, а что же меня-то директором не ставят? Вот типа у меня тоже опыт есть. Я говорю: ну, время, значит, не пришло еще. А я человека вообще не знаю, ну, как, я не могу даже охарактеризовать его. И она такую фразу бросила, что типа: ну, не ставите, я могу и уволиться. И я ей сказала: ну, можешь уволиться, увольняйся. И ушла. И я когда пришла домой, мне прям было не по себе. Я написала ей, попросила прощения, написала: ты меня прости, пожалуйста, это были эмоции, давай вместе успокоимся, обсудим ситуацию и примем правильное решение. Там буквально через полгода мы сами ее предложили на должность директора, сейчас она руководит гипермаркетом, в Астане все хорошо у нас, но просто мне было стыдно за тот поступок, что я бросила фразу, там, какие-то эмоции, там, не знаю, человек меня спровоцировал, я ему ответила тем же. Я считаю, что это неправильно, и когда люди выводят тебя на провокацию, ни в коем случае руководитель не должен на это поддаваться. Всегда должен холодная голова и здравый смысл должны руководить, а не эмоции. Эмоции — это не спутник принятия правильных решений однозначно.
Если говорить еще, знаешь, хотела бы... мы поговорили про ситуации, которые были сложные и чему-то научили. А если еще поговорить о том, что каждый условно, там определенный период, ты, грубо говоря, начинала новый этап своей жизни. Поделись такими, может быть, как для кого-то, для молодежи, да, это будут советы какие-то. Что тебе помогало каждый раз начинать? Грубо говоря, ты же начинала новый путь с нуля, да, там новый путь директора с нуля, новый путь территора с нуля. Что помогало? Какие навыки, может быть? Вот какие бы советы ты дала бы тогда себе?
Тогда себе, наверное, еще 19-летней, когда я не пошла в институт, я бы дала совет пойти в институт. Тогда себе, которая остановилась на каждую новую должность, сложно сказать, но учиться, всегда нужно учиться, всегда нужно вникать в 100% в ту должность, в которую ты вступил, в те процессы, с которыми придется тебе столкнуться.
Угу.
Вот. И ребятам молодым я бы сейчас сказала, что сейчас в компании гораздо больше возможностей развития, чем тогда, когда я пришла.
Угу.
Компания настолько быстро развивается, настолько все меняется, столько много новых должностей. Если вы будете хорошо делать свою работу, вы однозначно не останетесь незамеченными, у вас здесь будет, ну, всегда точка роста. Всегда нужно не бояться заявить о себе. Какой-то период я тоже, наверное, упустила, когда боялась, ну, быстрее двигаться вперед, да.
Uh-huh.
Может быть, сейчас там я занимала там еще более высокую, да, позицию, так скажем. А поэтому, если ребята чувствуют в себе силы, обязательно о себе нужно заявить. Есть прекрасная возможность: школа управленца, школа магазин. Пожалуйста, приходите.
Кадровый резерв.
Кадровый резерв uh-huh. есть. Есть руководители на филиалах, которые не хотят отдавать нам перспективных ребят. Uh-huh. Да, это правда. Они говорят, мы растим их для себя. Либо просто умалчивают. Ну, мы как узнаем об этих ребятах молодых? Мы приходим, ну, либо сами заметили, ну, в большей степени нам директор там говорит, да, у меня вот классный мальчик или классная девочка, вот все делает. И мы говорим, ой, слушай, давай там еще два uh-huh. месяца, подавай в кадровый резерв. При следующем объезде ты уже стараешься на него обратить внимание, да, там спросишь, там, как вот твой сотрудник, ты в прошлый uh-huh. раз говорил. А есть те, которые промолчали, да, uh-huh. и мы даже и не заметили. Поэтому этим ребятам однозначно нужно о себе заявлять, говорить, не бояться. Ну, у каждого магазина несколько руководителей. В первую очередь это директор, есть uh-huh. территориальный директор, и потом есть региональный, это... Я, можно всегда подойти и сказать, я хочу попробовать. Вот буквально недавно у нас такой кейс свежий, когда я была одна в кабинете, мальчик 46-го филиала у меня
угу.
в Астане зашел и спрашивал своего территориального директора. Я говорю, а что ты хотел? Он говорит, я хотел стать в кадровый резерв.
Угу.
Я говорю, а на какую должность? Он говорит, на должность директора филиала. Кем ты сейчас работаешь? Администратором торгового зала. Это угу. формат Дели. Все, я передала информацию Арае, она с ним поговорила. Сейчас этот мальчик, ну вот, это прям такой глоток для нас был
uh-huh.
воздуха. Нам нужен был директор, и мы дали ему возможность попробовать. Сейчас
он уже стал директором.
Да, директор магазина, uh-huh. прошел все этапы обучения, и мы пробуем его. Молодой, амбициозный мальчик.
Сколько лет ему?
Ему 22 года.
22. То есть 22 он уже стал директором
магазина.
Директор
маленького магазина, там 200 квадратов.
Угу.
Но на самом деле вот эти молодые ребята, у которых у них столько энергии, столько желания творить, мы сейчас и делаем на них больше ставку,
угу.
потому что они легко обучаемые. И все гаджеты и технологии им даются гораздо
легче.
Да, угу. Они в это погружены. Они нас еще обучают, когда угу. мы приходим, они нам подсказывают,
как
что нужно
сделать.
Посмотреть, куда нажать. Или
Елена Викторовна, вы неправильно делаете, да?
Почему? Ну да.
Сделайте вот так.
А это на самом деле же классно,
да,
и круто, когда
абсолютно.
Тебе твой сотрудник говорит, а вы сделаете в следующий раз вот так, это гораздо быстрее и там эффективнее. А ну, мы сейчас очень много говорим про эффективность, да, про эффективных сотрудников. И когда есть какие-то крутые лайфхаки на магазинах,
угу.
мы обязательно это транслируем потом на всю свою, на весь свой регион,
uh-huh.
ну и регионалы, так скажем, у нас четверо в компании, мы тоже не скупимся на то, чтобы, ну, там, сказать, блин, а мы сейчас вот так делаем, может, вы тоже будете так делать,
uh-huh.
это гораздо облегчит свою жизнь. Потому что чем больше мы делимся информацией, тем проще нам всем становится жить.
Как бы, uh-huh.
ресурса не так много, его нужно беречь, как бы, чем эффективнее и короче, какой-то путь, тем легче каждому.
Действительно так.
Да.
А ну вот сможешь подсказать, какой примерно средний возраст директоров у тебя в регионе?
Ну, у меня, наверное, в среднем 30.
30 лет, mm-hmm. да, в основном?
Да.
Ну, блин, это классно. На самом деле, ой, вот если бы я в свое время была бы такая возможность, ну, то есть, когда ты можешь еще в 30, 22 года стать директором магазина, ну, то есть, на самом деле, кто такой директор магазина, да? Ну, вот, мое понимание. Это как руководитель маленького бизнеса, потому что ты отвечаешь за все. За эффективность, за показатели, за финансовые показатели, за процессы. Абсолютно от тебя зависит, да, как будет качать магазин, не будет качать магазин. Как внутри команду какую выстроить. То есть, ты такой мини-босс, мини-хозяин, на самом деле. И для ребят амбициозных, которые хотят там, в будущем иметь свой бизнес какой-то, мне кажется, это одна из таких возможностей научиться этот бизнес вести, научиться руководить таким бизнесом, научиться делать такой бизнес эффективнее. Неважно, даже если ты потом будешь не в торговле, да, в другом любом бизнесе, потому что здесь ты научишься с цифрами работать, с финансовыми показателями, с программами, вообще будешь понимать, что, какие программы бывают, что такое программа, что такое автоматизация и так далее. Потому что, давайте так говорить, не у всех есть возможность сейчас учиться в хороших вузах, да. Есть ребята, которые заканчивают колледжи, есть ребята, которые заканчивают институты там на базе бакалавриата где-то в регионах, где, может быть, не такая хорошая база, да, есть университетская даже, да, как там, например, в Алма-Ате или в Астане. Но имея возможность, придя там в... Неважно, это магнум, это может быть не магнум, да, это может быть любая другая сеть. Но придя в такую крупную компанию, которая работает с новыми технологиями, есть всегда возможность научиться элементарным азам бизнеса на самом деле. И да, ты можешь начать с должности продавца, ничего зазорного в этом нет.
Абсолютно.
Это только на самом деле даже плюс, потому что ты поймешь изнутри всю начинку. И у нас есть очень много примеров, на самом деле, когда люди уходили из «Магнума» и открывали свой бизнес в виде таких же там маленьких мини-сетей магазинов. Ну, то есть, как бы, вот, пожалуйста, уже готовые SEO мини, да, таких компаний.
Да, даже тот опыт, который мы здесь получаем, даже в личной жизни он 100% пригодится. Там это планирование своего бюджета, да, своих каких-то дел, своих целей, своей жизни, там, навести порядок в своей жизни и в своем бюджете, а это то, чем ты занимаешься в масштабах магазина, и здесь ты переносишь на свою жизнь.
В масштабах семьи.
Да, да, это гораздо тут большой плюс. Работа с Excel, там это элементарные какие-то вещи, да, где ты тоже потом можешь что-то сесть, быстро просчитать у себя дома. Еще большой плюс, который мы даем, и я хотела бы, чтобы ребята это услышали, вот, и мы же еще много тренингов проводим, да, и у нас... Каждый раз это как квест, мы там готовим списки, уведомляем, кто-то приходит, кто-то не приходит. Это большая ошибка не приходить. Нужно приходить, послушать, получить те знания, они 100% как раз-таки про то, что вы потом внедрите у себя в команде, и то, что даст вам возможность еще одну точку роста, ну, как бы, расти.
Да,
мы же растем еще и... А директора тоже же могут потом расти с формата в формат. И у нас есть такие примеры, когда замдиректора становится, допустим, директором маленького экспресса, потом мы переводим на супер, потом переводим на гипер. И это же классно, да, потому что ты весь свой опыт, все свои знания прикладываешь. Ну и опять же, это еще есть и материальная составляющая. То есть есть возможность зарабатывать
больше денег.
Да, и удовлетворять какие-то свои потребности, потребности своих детей. Поэтому...
А если обратиться к еще, наверное, вот к руководителям нашей компании, к руководителям, к нынешним директорам магазинов, с чем бы ты к ним обратилась? С какой просьбой, с каким пожеланием в отношении именно, вот, наверное, взращивания своего состава руководителей внутреннего? А какие бы, может быть, ты советы дала, либо еще что-то, как работать с молодежью нынешней и как взрастить в себя кадровый резерв? Что у тебя, ну, уже большой опыт в этом.
Ну, в первую очередь, наверное, нужно понимать, кто к тебе пришел. Нужно знать тех людей, которые пришли к тебе на работу. Это как раз-таки возраст, но про то, что мы говорили, да, специфика каждого возраста, она, к сожалению, разная, и каждому сотруднику нужен
свой подход.
Угу. Да. Это необходимость уделить время каждому сотруднику и не поскупиться отдать свои знания, вложить в сотрудника. И тогда можно сплотить и команду, и вырастить кадровый резерв. Когда ты все пускаешь на самотек именно с персоналом, никакого результата не жди. Еще немаловажная деталь, я всегда говорю про это на собраниях директорам, а с персоналом нужно разговаривать. Очень много разговаривать и давать очень много информации именно про то, что происходит в компании, все же очень быстро меняется, очень много новостей. Да, он не стоит на месте. Какая-то корпоративная культура, какие-то события, даже те же конкурсы, да, которые все, что у нас есть в Телеграме, нужно ежедневно утром про это рассказывать персоналу. Чем больше персонал про это знает, тем больше он вовлекается, и он для себя принимает решение. Если мне это интересно, я здесь остаюсь. Если не интересно, я ухожу. Когда персонал живет в абсолютном информационном вакууме, я пришел, мне дали ценники, я пошел, выставил, что делать дальше. И со мной больше никто не разговаривает. Ну да, мне неинтересно. Все-таки, наверное, мы большую часть времени проводим на работе, и я должна понимать, что я хочу идти туда с удовольствием. Там всегда что-то новое, что-то интересное. Даже про те же ценники. Если вы ставите задачу сотруднику проверить ценники, нужно же объяснить, мы зачем это делаем, для чего это делаем,
что нам это влияет. Даст.
Да, и какой мы получим от этого результат. И тогда он, во-первых, и уважение к руководителю будет всегда проявляться, он будет понимать, что этот человек много знает, ну, как бы дает нам свои знания.
Он не равнодушен ко мне.
Да, что-то рассказывает всегда нам. На планерку обязательно на пятиминутку нужно прийти, успеть, там будет новая информация. Только полное погружение в работу с персоналом. И это 99% успеха. Все остальное наладить с хорошей командой не составит труда, так скажем.
Абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Одна основная задача руководителя – это только работа с персоналом. На то он как бы да и руководитель. То, что заложено в самом названии – руководить командой, быть лидером и работать. И у меня тоже огромная просьба ко всем – и нынешним директорам магазинов, и территориальным директорам, пожалуйста, больше внимания нашим ребятам, больше рассказывайте о наших возможностях. На самом деле их очень много у нас в компании. И что радует, очень много стало примеров, вот как ты рассказала, да, когда в 22 года человек, молодой человек может стать директором магазина, пусть это маленький формат сейчас, но я уверена, что с такими амбициями, наверное, через год, через два, это будет уже директор большого формата. Вот таким ребятам нужно уделять особое внимание, нужно помогать, подсказывать. Я уверена, что вскоре у нас все больше и больше будет молодых, эффективных, перспективных руководителей появляться. Прекрасная беседа у нас состоялась. Спасибо тебе большое, что ты поделилась своим опытом, своей историей. Очень интересно было узнать.
Вам спасибо, что пригласили.
Немножко резюмируя, для тех, кто является, кто находится в нашей команде, да, является одним из членов нашей команды «Магнум», молодым, перспективным, амбициозным, ребята, не бойтесь, не бойтесь, берите пример со своих руководителей, с директоров, с территориальных директоров, с Елены, с региональных директоров своих, Ольга Стаценская, Лариса Михайловна. Смотрите на них, не бойтесь. Если вам интересно, если вы хотите учиться новому, получать новые навыки, обязательно участвуйте в кадровом резерве, обязательно обучайтесь. На сегодняшний момент навык обучения – это, наверное, самый востребованный навык, который нужен каждому человеку. Потому что в нашем мире сейчас все настолько моментально меняется, все настолько быстро происходит, что навык познавать быстро новое – это вот сейчас самый главный, самый дорогой навык. Поэтому мой совет всем – пожалуйста, учитесь, обучайтесь, посещайте все тренинги, изучайте курсы, которые вам даются в системе дистанционного обучения. И, слава богу, у нас есть такая система. Да, не ленитесь, не бойтесь. Все возможно. Очень много вокруг вас таких примеров живых. Вот. Ну, а ребятам, кто, может быть, еще не в команде «Магнум», но слушает нас, ребят, ну, хотите сделать хорошую карьеру за короткий срок, стать в 22 года директором магазина, ну, приходите к нам в команду, вам помогут, вас научат, не бойтесь, приходите в «Магнум». Вот такое короткое резюме. Лен, такой вопрос, а что дальше-то? Ты сейчас региональный директор региона «Север». Какие планы? Много чего интересного нового ждет нас в Севере.
много чего интересного. Мы сейчас работаем как раз-таки над командообразованием. Хотим собрать такую более сплоченную команду. Есть определенные, ну, помимо команды у нас есть еще и финансовые показатели, с которыми мы работаем, да. Конечно, в этом году есть цель всегда идти со 100% выполнением планов. В прошлом году нам это не удавалось. Сейчас пока мы идем, да, не хотим снижать эту планку. Есть показатели, по которым мы отстаем от других дивизионов. Это мы всегда сравниваемся. Я считаю, что это правильно, как бы всегда это обсуждаем, потому что хотим быть в лидерах. Вот. Ну, этот год точно пока поработаем с показателями и с командой, а там посмотрим, какие компания даст возможности, не упустим.
Это классно. Я думаю, что Север с его дисциплинированностью получится точно все у вас. Вот, успехов вам во всем.
Спасибо.
И удачи. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире подкаст «Жазбол». Вы можете слушать нас на нашем портале и телеграм-боте Magnum Life, а также слушать на платформах Apple Podcast, Google Podcast и Яндекс.Музыка. Делитесь ссылками на наш подкаст с коллегами и друзьями. Оставайтесь с нами. Жазбол. Саубол.